Были сумерки, когда Абай спешился возле юрты Агири. Огня в юрте не было, никто не вышел его встречать. Он сам привязал коня и, откинув дверь, негромко откликнул: «Агири, ты здесь?» Из темноты отозвался мягкий, красивый голос: «Абай, это вы?» Тон, которым Айгерим произнесла эти слова, говорил о нежданной радости. Она спросила так, будто короткая разлука измучила ее. И у Абая опять потеплело на сердце. Он быстро переступил порог и вошел в юрту. Айгерим встретила его у самых дверей, протянув к нему маленькие руки. Абай горячо ее обнял. «Как я соскучился по тебе, Айгерим! Такие мрачные стоят дни, печальные и тяжелые. А сейчас ты произнесла мое имя так, как будто запела какую-то нежную прекрасную песню. Свет мой, я печален и озабочен. Успокой меня, согрей своим нежным дыханием, целительница моя». И в ответ ему донесся чуть слышный шепот, похожий на шелест тальника: «И я стосковалась, солнце мое, и мне было тяжко». И как будто стыдясь своих слов, она спрятала лицо на его груди. Со времени смерти Аспана Агирим тоже часто приходила к Киркежану. И, сидя рядом с ней, порою начинала и свой поминальный плач. Абай все еще не оправился от тяжелого горя, постигшего его. Но вместе с этой общей печалью горячее чувство, которое они питали друг другу, как бы окрепло. Видясь теперь редко на людях, они передавали свои сокровенные мысли друг другу движением бровей, взглядом, полуулыбкой. Их давняя большая любовь и верная крепкая дружба теперь еще больше усиливались. Всю эту неделю разлуки Агирим провела в одиночестве, тоскуя об Абае. Теперь он возвращался домой, как в давние годы первых лет их любви. Полное взаимное доверие и прочное счастье тех времен вернулись к ним во всей силе. И это помогло Агирим спокойно выслушивать сплетни, ходившие в ауле. Судьба трех вдов Аспана не давала покоя тем, кто любит влезать в чужие дела. Таким людям доставляет огромное удовольствие делать свои заключения, строить разные догадки, решать за других, как заблагорассудится. Аульные сплетники, сварливые старухи и досужие старики, которые умели распустить слух не только по аулу, но и по всему Табукта, целыми днями судили и рядили о наследстве Аспана и об его овдовевших женах. То обстоятельство, что на вдов приходилось как раз три брата Аспана, усиливало их интерес к этому делу. Три вдовы и три амингера. Кто на ком женится? Вот в чем главный вопрос, рассуждали они, почмокивая губами и покачивая головами. И жадно ловили все слухи и новости. Амингер – родственник умершего жениха или мужа, по обычаю адата, имеющий право взять в жены оставшуюся после него невесту или вдову. И чем ближе подходил день годовщины смерти Аспана, когда судьба трех вдов должна была решиться, тем больше росло любопытство сплетников. Эти все усиливающиеся пересуды не могли не доходить до Айгерим. Но она только посмеивалась, пропуская сплетни мимо ушей. Красивое ее лицо, до сих пор не тронутое ни одной морщинкой, оставалось спокойным. Уверенная в любви и душевной привязанности к ней Абая, она не боялась будущего, и все разговоры о его живой женитьбе никак не затрагивали ее. И когда Айгерим, так тосковавшая об Абае, нашла в нем сейчас такой искренний отклик, это наполнило ее благодарностью. Сердцу, которое было горячим и светлым, как солнце, можно было верить. И если в словах Абая «целительница моя» звучала глубокая нежность, то в словах Айгерим «мое солнце» были вера и преклонение. Выпустив Айгерим из своих объятий, Абай ласково попросил ее распорядиться по хозяйству. «Айгерим, я позвал нынче Магаша, Абиша и молодежь, чтобы кое о чем поговорить без посторонних. Вели зарезать барашка, приготовить чай». Айгерим зажгла большую лампу, придвинула к Абаю низкий стол, постелила перед ним одеяло и положила ему под локоть две большие подушки, которые она сняла со своей высокой кровати. Она собиралась уже уйти, когда Абай, поблагодарив ее, попросил: «Дай мне Лермонтова». Айгерим быстро нашла эту книгу среди остальных и протянула ее Абаю. Тот раскрыл ее на заложенной странице, положил перед собой и углубился в чтение. Молодежь, появившись в юрте, внесла в нее оживление. Айгерим начала разливать чай. Магаш был озабочен и, видимо, расстроен. Мысль о повестке Казанцева не оставляла его. Что мог означать такой вызов? Наверное, начинается новая распря, вражда, которая лишь расстраивает его раны. Как уберечь от этого отца? Как избавить его от лишних мучений? Он был совершенно уверен в том, что Абай позвал их всех к себе именно для того, чтобы поговорить о надвигающейся неприятности. Но неожиданно для него Абай заговорил совсем о другом. «Дорогие мои, я хотел рассказать вам о предложении нашей родни. Нынче утром ко мне приезжал от Такижана и от Исхака Есергеп. Оба за моей спиной уже договорились, теперь хотят и моего согласия. Услышав имя своего отца рядом с именем Такижана, Кокитай сильно встревожился. Неужели отец его задумал что-то такое, что может огорчить Абая? Хотя он был родным сыном Исхака, но все его слова и поступки оценивал со стороны, привыкнув глядеть на жизнь так, как его воспитал Абай. Он мало о чем разговаривал с отцом и не знал ни его дел, ни замыслов. Однако тревога, что Исхак может поступить по отношению к Абаю предательски, никогда не покидала его. Заметив, как юноша изменился в лице, Абай поспешил докончить, чтобы успокоить его. «Я ожидал, что он заговорит опять о потрабе. Думал, они снова начинают дрязги. Оказывается, сейчас они говорят о мирном деле, общем для всей нашей семьи. Такижан и Исхак собираются справить поминки по Аспану еще до зимы». «Почему же такая спешка?» — как всегда первым отозвался Магаш. «Ведь до годовщины еще больше 3 месяцев». «Для этой спешки у них есть причины довольно веские», — ответил Абай. «Год со дня смерти Аспана исполнится в конце ноября. К этому времени все будут уже на зимовках. Где же справлять поминки? А сейчас все аулы в сборе, нет никаких неотложных забот. Поминки можно вполне успеть справить в течение этих 2-3 недель. Потом наступит осенняя ненастье. Аулы начнут откочевывать на зимовке. Вот они и говорят, не все ли равно, сейчас ли справлять годовые поминки или через 3 месяца. Лучше сейчас, если это удобнее для всех». Абай выжидательно обвел сидящих глазами. Все молчали, обдумывая сказанное. Наконец первым заговорил Кокпай. «Абай-ага, мне кажется, они правы. Называть ли это сбор асом или годовыми поминками, суть одна, нужно принять множество людей. А, конечно, это удобнее сделать тут, на просторе, чем в тесной зимовке. Я не вижу более подходящего времени, чем сейчас». Ас – большой торжественный поминальный пир. Абдрахман и Кокитай поддержали его, и Абай поручил Кокпаю сообщить Такижану и Исхаку его согласие. Но тут вмешался Магаш. Он не был против решения отца, но присущая ему справедливость заставила его подумать о тех людях, которых оно прямо касалось. «Решение это, конечно, правильное», — сказал он, в раздумье поглядывая на Абая. «Но не лучше ли будет обо всем дальнейшем говорить без всяких посредников, вроде Эсергепа? Мне кажется, будет правильнее обсудить вопрос на семейном совете в ауле Аспанага, пригласив и наших акцакалов, и всех трех вдов, и детей, Аубакира и Пакизат». Это действительно не приходило в голову Абаю, и он охотно принял справедливый совет. Слова Магаши, которые поправил его, очень ему понравились. Впрочем, то, что именно Магаш первым подумал о том, как бы не обидеть и так уже опечаленных женщин, не удивило Абая. Чуткость Магаша и его способность проникать в самую душу человека, угадывать его состояние по малейшему движению бровей, были теми качествами, которые особенно любил в нем отец. И сейчас, ласково взглянув на невысокого хрупкого юношу, он одобрительно кивнул ему. А решив, что на этом разговор о поминках закончился, Магаш заговорил о том, что волновало его с самого утра. «Отец, мне кажется, что стоило бы обсудить и другое событие. Повестку уездного». Он посмотрел на Абиша, как бы ища его поддержки, и закончил: «Может быть, поговорим об этом сейчас?» Абдурахман поддержал его, сказав, что и он может понять, почему отец так спокоен. «Может быть, вы уже пришли к какому-нибудь решению, отец?» И он выжидательно поднял глаза на Абая. Тот сразу же ответил спокойно и решительно: «А о чем же советоваться, что обсуждать? Письмо Федора Ивановича показывает, что ехать надо. Поеду, встречусь с начальством, узнаю, в чем меня обвиняют. Если можно будет, встречусь с самими клеветниками. Решать тут нечего, надо ехать». Услышав это, Магаш просветлел. Тревога, которая мучила его, исчезла при этих словах Абая. И остальные молодые люди, молча переглянувшись, тоже внутренне одобрили спокойную твердость Абая. Из его слов было понятно, что он решился встретить опасность лицом к лицу, и что и на этот раз он готовился выйти в схватку один, привыкнув к своему одиночеству. Видимо, предстоящая схватка, которая молодым людям казалась такой опасной, самого Абая не пугала и не тревожила. Он предпочел даже и не говорить о ней с неокрепшей еще молодежью. Высказав свое решение, Абай сделал неожиданный вывод: «Пожалуй, поминки по Аспану лучше будет справить до поездки в Карамола. Ведь до этого целый месяц». Абай, видимо, не хотел высказываться откровенно, и каждый понял его слова по-своему. Ближе других к правде был Дармен, который подумал, что Абай до поездки на допрос к начальству хотел сделать так, чтобы у Дагижана не было никаких поводов к новой вражде.